Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляции в YouTube сегодня нет. Простите, технические проблемы. В России вообще технических проблем, к сожалению, случаются очень часто. Но я вам обещаю, если ничего не подведет, тогда ролик... Ну, записи эфир будет выложен в скорости после его окончания, то есть, видимо, там после 10 часов. Значит, смотрите, вчера, к сожалению, мы ограничились только предположениями, а кто же выиграет, не выиграет, на самом деле это не игра, это никакое не соревнование, это просто, в общем, странный механизм присуждения, определения лауреата Нобелевской премии по литературе. А мы тут гадали, ну, их дадут вот Улицкой Людмиле или не дадут? Конечно же, не дадут. Простая математика. Я вообще с трудом себе представляю вот тех игроков, которые делали ставки на то, что она может получить премию. Это невозможно. 2 года назад получала премию русская писательница, ну, которую по недоразумению называют белорусской, это Алексиевич. Во-первых, человек, пишущий на русском языке, во-вторых, женщина. Все как бы там. Женщины могут забыть, по крайней мере, женщины, пишущие на русском языке про Нобелевскую премию по литературе, могут забыть на ближайшие 10 лет. Точка. Можно не стараться даже. А далее эту премию... Ну вот дальше будете сейчас смеяться. Танзанийскому писателю Абдул-Разаку Гурна или Гурне. Вопрос, можно склонять его фамилию или нет? То есть поскольку он вроде бы как танзаниец, то, наверное, и нельзя. А поскольку мы говорим на русском языке, значит, можно. Хотим и склоняем. А почему он, правда, танзанийский писатель, тоже вопрос. Потому что с 68-го года этот человек живет в Великобритании. Все свои романы, с позволения сказать, написал он на английском языке. И 40 лет работает завкафедрой английского языка в Кентском университете. И при этом вот этого человека с непроизносимым именем и такой же непроизносимой фамилией называют танзанийским писателем. Значит, меня вот на какие размышления этот, ну, в общем, такой бессмысленный факт навел. По большому счету, вот если бы... В Киеве не сидели такие дебилы, которые сидят там последние 30 лет, они бы не боролись с имперским прошлым, не сносили бы, ну, или не пытались сносить памятники Екатерине Великой, памятники Суворову из Академии, там, местного какого-то шутейного генерального штаба и прочее, прочее. А просто сказали бы, что значится так. Николай Микола Гоголь, это украинский писатель. Вот нет никакой разницы между танзанийским писателем Абдул-Разаком Гурной и украинским писателем Николаем Васильевичем Гоголем. То, что Гоголь полжизни прожил в Петербурге, а полжизни прожил в городе-герое Риме, это не имеет никакого значения. И то, что он писал на русском языке, это тоже не имеет никакого значения. Ну, поскольку в Киеве сидят те, кто сидят, ну, поэтому для них Микола Гоголь – это русский писатель. А из украинских писателей у них есть только бессмысленный Шевченко, который тоже, на самом деле, такой же украинский писатель, как и Микола Гоголь. У него есть некоторое количество стихотворений, написанных украинскую мовою, но вообще в основном он пользовался русским языком. Ну и кто еще? А из современных, там какой-нибудь Андрусевич, это я путаю, с белорусами, что ли? Но, в принципе, вот будь тогда Нобелевская премия в середине 19 века, Гоголь мог бы ее получить как украинский писатель. Вот такая вот вам новость. Но, с другой стороны, в этом сплошной позитив. Танзаниец, он не танзаниец. А с другой стороны, вот, ну, видите, писателю Цыпкину тоже не дали премию. И, в принципе, это неплохо, я считаю. Ой, ой. Хотя он очень старается. Что еще можно сказать про Нобелевскую премию? Вручены премии в области физики. Но вот обратите внимание, то есть важнее науки, чем физика, для современного человека, казалось бы, нет. Вот окружающий нас мир в течение последних 150, наверное, лет, вот с начала такой стремительной индустриализации Европы, вот в контексте запуска человека в космос, обуздания атомной энергии и так далее, и так далее. Вообще весь мир, все прогрессивное и непрогрессивное человечество должны носиться, обсуждая, кому в этом году дали Нобелевскую премию по физике. Но никого это не интересует, в лучшем случае обсуждается Нобелевка по литературе, ну и еще, конечно, все мы ждем, кто же получит Нобелевскую премию среди политических деятелей. Там тоже очень смешные происходят ставки, кому интересно, в интернете можете посмотреть. Тешит, в принципе, вот национальные чувства, потому что, ну как тешит, кого-то расстраивает, наверное. В списке фаворитов находится, естественно, Алексей Анатольевич Навальный. А в списке фаворитов находится Грета Тунберг. И в списке фаворитов находится Всемирная организация здравоохранения. Вот последнее – это вообще нечто феноменальное. То есть, по идее, структура, которая, то, что называется, просрала абсолютно все. То есть структура, ну вот, которая несет полную ответственность за два года безуспешной борьбы с пандемией. То есть их, наверное, их действительно всерьез рассматривают как номинантов на Нобелевскую премию. Можете себе представить, что произойдет в нашем общественном пространстве, в нашем политическом дискурсе, если, не дай Господи, ее дадут Навальному? Что мы будем, вот как мы это будем переживать? Я заранее беспокоюсь, как лично мы будем это комментировать, как я буду это комментировать. Какие аналогии возникают? Аналогии возникают, ну, понятно, какие. Это первое, что возникает в памяти, это Солженицын и его история с присуждением премии и с последующей высылкой из Советского Союза. Но бог даст, пронесет. Бог даст, премию получит Грета Тунберг за все свои заслуги. И, в общем, как бы всем будет хорошо. Еще коротко хотел бы сказать по поводу обсуждаемого в третий день инцидента в московском метро. Уж столько сказано, уж столько написано, и вчера все так порадовались, что какой Бастрыкин молодец, и уголовное дело, которое возбуждено, переквалифицировано со статьи «хулиганка», вот для трех этих ишаков, на покушение на убийство и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Почему это важно? Потому что по хулиганке они получили бы административку, скорее всего, на 15 суток. И этим бы все закончилось. То, что человеку сломали несколько лицевых костей, кого это интересует? Там подобного рода инцидент происходит хоть в Москве, хоть не в Москве, тысячами каждый день. Фигурируют в них нет не только выходцы из нерусских областей. Я вот, заметьте, как бы я запнулся, я хотел по привычке сказать «мигранты». Нет, речь идет не о мигрантах. Эта история куда серьезнее, она куда опаснее для общественного дискурса, чем можно было бы себе представить. И, честно говоря, то, что официальные идеологи или официальная государственная пропаганда очень опасливо нащупывает формулу, как нужно это трактовать, как нужно к этому относиться, вот лично меня пугает даже где-то. Все абсолютно, все жители больших городов Российской Федерации знают, что у нас с межнациональными отношениями, мягко говоря, не очень гладко. А то, что в общественное пространство, там прежде всего в телевизионные или в социальные сети выплескиваются какие-то частные инциденты связанные, ну, не знаю, там, с драками мигрантов или с убийством теми же самыми мигрантами женщины в Подмосковье и, соответственно, с последующим штурмом мигрантского общежития, это Буженинова, имею в виду, городской округ Сергиев Посад. Это никого не должно обманывать. На самом деле линия противостояния, вот эта вот линия национального напряжения, она то поднимается, то спадает, она существует прежде всего между русскими, вот давайте обобщенно будем говорить, и нерусскими, между городскими жителями и архаикой, которая приезжает сюда из неурбанизированных территорий, Не просто вот из абстрактных сел или аулов, как угодно назовите, из неурбанизированных территорий. А учитывая, что гигантские пространства Российской Федерации пережили деурбанизацию, исчезли с лица земли за 30 лет сотни и тысячи заводов, больших и малых. И эти территории стали территориями полного запустения. Люди, уже второе поколение, они деклассированы, они вообще не могут обрести себя. Целые территории, миллионы людей впадают в архаику, снова в племенные отношения. И вот эти вот люди из этих темных мест выплескиваются, да, в наши города. Они выплескиваются вот в эту самую жирную, богатую, почти что европейскую Москву. И москвичи, которые привыкли ощущать себя европейцами, расстраиваются и боятся, и не знают, как им с этим быть. И власть тоже не знает, как с этим быть. После перерыва, после новостей я вернусь, продолжим.
Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Значит, смотрите, трансляция на Ютубе, к сожалению, по техническим причинам сегодня не идет. Ролик будет выложен попозже. Кому, в общем, обязательно нужно до меня достучаться. 8-967-200-97-02. Это WhatsApp, Telegram, Viber. Пишите ваши комментарии, я буду читать. А что еще? Что я хотел еще напомнить? Ну, соответственно, подпишитесь на телеграм-канал Мардан. Писать также мне можно в Инстаграме, в Директе. Там я обычно писаю сообщения от людей, которые совсем не хотят нигде светиться. А вчера меня ругали. Вчера мне, в общем, строго указали ряд уважаемых моих слушателей и зрителей о том, что маловато времени я уделил вот этой вот истории в московском метро. Всего лишь там в последней части 12 минут об этом говорили. Нет, не потому, что я опасался об этом говорить. Я, честно говоря, вчера утром даже до конца еще не сформулировал, как к этому относиться и почему это настолько важно, почему это вызвало такой интерес. Плохое слово «интерес». Почему это вызвало, скажем так, ну давайте скажем нейтрально, такое обсуждение? А вообще, вот отсутствие государственной идеологии, отсутствие государственной стратегии в области вещей гуманитарных или идеологических, можем так их называть, оно же не отменяет того, что идеология есть, о том, что проблемы есть, и вообще даже использование там, советской риторики, оно никого не должно обманывать. То есть можно до бесконечности талдычить про многонациональный народ Российской Федерации, про мир, дружбу, там вводить 282-ю статью, по которой, правда, по-прежнему паковать только русских. Но это не отменяет того, что в стране, в такой большой, сложной стране, с такой тяжелой историей, ничего нельзя решить раз и навсегда. Ни одну проблему нельзя закрыть раз и навсегда. Она все равно возвращается, реже или чаще. Вот эти вот проблемы, которые советская власть называла проблемами национального или межнационального общения, они гораздо сложнее, они гораздо шире. Часть из них лежит в области экономики. Часть из них лежит в области реальной вот управленческой системы, которая существует в стране. Часть из них лежит, в принципе, в вопросе межцивилизационного диалога, который так или иначе нужно вести, который нужно контролировать, который нужно координировать. Контролировать его невозможно. Можем до бесконечности талдычить про то, что там Россия – дом для миллионов людей, для десятков народов, там сотен языков, и здесь всем прекрасно, хорошо и красиво. Да нет, это ложь. Здесь всем по-разному. И у людей в головах вот непрерывно происходит какое-то бурление, они какие-то вещи переосмысливают, то, что вчера еще казалось очевидным, сегодня уже не очевидное. Происходит проблема, ну, где-то гуманизации общества, а где-то, наоборот, расслоение. И люди осознают свою отдельность. Вдруг по какой-то причине они начинают осознавать свою отдельность. Кому-то это позволяет выживать. Кому-то это позволяет, ну, я не знаю, там, более уверенно чувствовать себя в этом быстро меняющемся мире. Простите, если я сейчас какие-то абстрактные вещи говорю. Я, правда, пытаюсь понять сам, что происходит. Вот что должно... Как должны себя чувствовать люди, там живущие миллионы наших соотечественников на Северном Кавказе, которые пережили такую же деиндустриализацию, как и вся остальная Россия, как и весь бывший Советский Союз, и те территории, где миллионы людей, несколько поколений работали на заводах, жили в городах, они постепенно, они уже по факту к 91-му году, не отличались, по большому счету, от других граждан СССР, которые жили, не знаю, там, в Ярославле, Риге, в Москве, в Ленинграде. Они были такие же. А потом случилось то, что случилось, и они оказались вообще нигде. И 30 лет они жили нигде. И если вы посмотрите на тот же самый Северный Кавказ, а где там работать людям? На местном водочном заводе, который делает паленую водку? Или там на единственном каком-нибудь цементном заводе? Что там осталось-то? И каковы следствия? А следствия таковы, что если территория деурбанизируется, она впадает, вот да, возвращается туда, где она была, в то состояние, с которым несколько десятилетий боролась советская власть. Как бы к этому ни относиться, хорошо, плохо, кто-то это называет там ползучей колонизацией, русификацией и прочее, и прочее. И вот эта вот деурбанизированная территория, масса этих деурбанизированных, деклассированных людей, среди которых насаждается культ силы, культ насилия. А вы что думаете, вот эта вот волна всеобщего восхищения ММА, там, возникновения школ там, всякой борьбы и прочего, это вот безусловно так хорошо и прекрасно и просто соответствует национальному менталитету? Да ни черта подобного, не соответствует. Те, кто достаточно долго на свете живет, те прекрасно помнят, что приезжая там в ту же Махачкалу, 80-е годы, да не было этого. Не было этого. Единственный культ, который вот этим вот там ребятам предлагается сейчас, предлагается не то, что как норма, а вообще безальтернативная норма. Это, да, бороться в октагоне, быть сильным, там, крепким, бить лежачего. Ну, ММА, он, помимо всего прочего, он имеет свою специфику, про которую там мы тоже забываем. То, что вы видели вчера в видеозаписи, когда они избивали лежачего парня, да, это культ ММА, а вы что думали? Это в другой культуре осталось, что лежачего не бьют. Вот я помню в своем детстве, что лежачего не бьют, а теперь бьют, это нормально, добей его, завалило, добей его. Никто же не предлагает как альтернативу этим десяткам, сотням тысяч юношей, что можно выиграть международную олимпиаду по программированию. Никто им этого не предлагает. Да у них и нет ни единого шанса выиграть никакую олимпиаду по программированию. Ни единого. Я вчера не поленился, посмотрел статистику, кто побеждал. Там, ну, типа, 15 лет побеждают русские программисты. Ну, посмотрите, кто побеждает. Москва, Петербург, Тюмень и из Казани там еще есть несколько имен, татары. Попытка упростить вот эту историю и подобные истории, вот увести ее в формат, ну, как бы это вот, да, это же просто вот разные цивилизации, это вот, мусульмане, у них своя культура. Да хватит врать самим себе. Вы бросили этих людей. Вы позволяете над ними измываться. Поэтому маемо-шумаемо, вот такие вот истории. И можно обсудить, конечно, в контексте того, что да, вот три каких-то мерзавца-ублюдка. Да, я готов в этом контексте обсудить. Конечно, им должны дать лет по 7-8, но им должны были дать нормальные срока по первым преступлениям. Это тоже еще одна история. У всех троих были судимости, за которые они получили там сущую ерунду. Кража, избиение, еще что-то. Это вопрос к тому, как устроен уголовный кодекс и как устроена наша судебная система. Комментарии, которые давали их родственники вчера, но это тоже особая вообще сказка, не история, сказка. Сначала мамы, бабушки там говорили, что Рафик не виноват, как обычно, они хорошие были. Но потом, наконец, выпустили на камеру папу одного из этих юношей. Папа явно тоже срок отмотал. Ментов он называет красными. Ну и все остальное, вот все вот эти вот аспекты ауешной культуры имеют место быть. И, конечно, очень важно то, что история произошла именно в метро. В нашем самом красивом метро в мире, в котором тоже временами небезопасно, вдруг оказалось москвичам. То есть тут много всего возникает, и Бастрыкин возникает, и реакция медиа возникает. Вчера читал, у меня просто вот аж квадратные глаза были до глубокого вечера. Все пишут, Бастрыкин приказал наградить избитого москвича. Да вы что, русский язык вообще не чувствуете, редакторы, журналисты, а там сотрудники пресс-служб? Не избитого москвича надо было награждать. А ту женщину, которая, кстати, боится называть свое имя и боится, показывает лицо, которая единственная не струсила и нажимала тревожную кнопку, за этими ублюдками побежала и подняла полицейских, заставила их схватить их. Но она боится. Как вам это? Очень много вопросов. Такое количество, что аж голова разрывается от вопросов. Через полторы минуты новостей вернусь к вам, не уходите.
Журналист и политолог Георгий Георгиевич Буфт много чего знает. Он знает, кто виноват.
А знаете, почему инфляция? Американцы много печатают деньги. Вот они печатают свои доллары зеленые, и вот эта инфляция заражает весь остальной мир.
Буфт знает, что делать.
Может быть, что-то в парламенте надо поправить? Может быть, туда каких-то допустить партий, которые будут более энергично отстаивать интересы людей?
В конце концов, Буфт знает, что спасет человечество.
Наличие такого общего врага, как коронавирус, человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы.
Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Буфт знает». Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А WhatsApp, Telegram, Viber пишите 8-967-200-9702, потому что, к сожалению, из-за технических проблем у нас трансляции на YouTube нет. Ролик попозже выложим, соответственно, сможете посмотреть, написать свои комментарии. А сейчас я вам предлагаю старое доброе радио. А так, что нам пишут граждане? Угу. Юноши, ах, бедные юноши, которые могли бы Олимпиады выиграть. Ах, какие, к черту, юноши, вонючие, бородатые козлы, здоровенные. Угу, понятно. Так, что еще? Россия стареет. Наверняка в вагоне были лишь старики, больные, женщины-мигранты. Да нет. Там были вполне себе взрослые люди, которые просто боялись. Я их хорошо понимаю, кстати. Ну, давайте вот очень трудно сам с этой темой так быстро расстаться. У этих трех упырей, все время себя останавливаю, чтобы на 282-ю статью не наговорить, ножи изъяты были во время задержания. Ну и че, кто хотел ножом получить в бок? Такая специфическая культура существует. Для меня удивительная. Я вчера сидел в одном чате со взрослыми, кстати, русскими, интеллигентными, воспитанными людьми, и вот они там обсуждали, что надо с собой носить нож, там, и все такое прочее. Я лично знаю массу людей, которые с собой носят ножи. У меня только один вопрос. Вы хоть раз выпускали в ход? Вы готовы ударить человека ножом? В какой ситуации? Что должно случиться, чтобы вы достали нож? И готовы ли вы потом присесть на 7 лет? Или больше, если он умрет? А эти носят тоже. Почему? Потому что 40 не дают, потому что сходит с рук. Ну да, достаточно много криминальной хроники, где ты читаешь о том, что кто-то там, значит, ударил человека ножом, и потом я не могу найти информацию, а какой срок ему за это дали. А по идее 40 должны быть такие зубодробительные, чтобы просто в голову не приходило. Не может такой культуры существовать в стране, с нормальным уголовным кодексом, с нормальной правоприменительной практикой и с адекватной судебной системой. Последнее скажу, чтобы все же закрыть на сегодня эту тему. А самое простое, эмоционально понятное, самое простое, но бессмысленное сводить эту историю к обсуждению в формате, ну, такой вот химически чистой ксенофобии. А здесь речь именно о ксенофобии. Ксенофобия – боязнь чужих. Да, горожане боятся кавказцев в массе своей. Скинхеды не боятся, футбольные болельщики не боятся. Русские парни с рабочих окраин, которые там также ездят группы, никого они не боятся. Но в массе своей горожане боятся, конечно. Но что с этой боязнью делать? Вот вы пишете эти комментарии. Вы что предлагаете с этой вашей боязнью делать? Давайте мы все будем носить пистолеты, давайте мы в каждый вагон поставим по полицейскому. Ну, хорошо, можем, конечно, поболтать и забыть об этом. Лично я вижу проблему совершенно в другом. Я проблему вижу в настолько вот тяжелой, запущенной, возможно, даже неизлечимой форме, что она меня просто ужасает. То есть есть огромные деурбанизированные территории с деклассированными, с миллионами деклассированных людей, которые ищут заново опору в жизни в поисках новой идентичности. Географической. Сейчас вот они себя идентифицируют, да, мы кавказцы. Завтра они себя могут начать искать в поисках идентичности, в идентичности национальной. Проходили, знаем. Первую, вторую чеченскую войну, если кто-то забыл, я вот, например, не забыл. Вот это был пример, в том числе, как бы там, гигантской деурбанизированной территории людей, в один момент потерявших все. В том числе пример неуспешной национальной политики, которую проводила советская власть. А можно вот поговорить только про то, что какие они плохие. Все люди одинаковые, друзья мои. Вот. А самое грустное, что поговорим и забудем, да, и все ограничится, ну, вынесением там трех приговоров, да, и награждением ведомственной медалью избитого москвича и женщины, имя которой боятся называть. Она боится и правильно делает. Вот, но это вопрос, да, и к Следственному комитету, и к МВД, и вообще к власти в целом, что люди боятся. Вот. Давайте поговорим про другое, про Навального. Хорошо, что он есть, можно про него поговорить. Не позволяют нам про него забыть, по крайней мере. Мы, может, и забыли бы, но это невозможно совершенно. А вот что случилось вчера. Россия через ОЗХО, ОЗХО – это организация по запрещению химического оружия. Возникла она много-много десятилетий назад при участии СССР. Советский Союз в нее вошел, Россия как правопреемница в ней осталась. Совершенно непонятно, чем эта организация занимается. В последние годы она всплывает у нас исключительно в контексте того, как проклятый Запад, значит, лжет на Россию, предъявляет какие-то претензии, придумывает фейк-ньюс, обвиняет нас, или там режим дружественного Башара Асада в применении химического оружия. Потом всплыла история с Навальным, которая тоже, в общем, оставила такое не очень хорошее послевкусие. Ну, вроде бы как дело прошлое. Навальный, в конце концов, получил срок и отбывает его у Владимирской колонии. Но вот в чем, конечно, не откажешь западному политическому классу вообще или спецслужбам, я даже не знаю, в общем, кто занимается подобного рода вещами, как бы их определить как некую там социальную группу в последовательности. Вот они не бросают ни одно дело на полпути. Мы живем в формате год максимум два проектном, а они живут в формате десятилетий. То есть, запустив проект с Алексеем Навальным более 10 лет назад, кстати, более 10 лет назад, совершенно невозможно сейчас представить, что вот только потому, что нас это беспокоит, нам это не нравится, этот проект завтра закончится. Нет, он не закончится. Его будут поддерживать в работоспособном состоянии. Будет ли Навальный сидеть 2 года или 22 года, не имеет никакого значения. Поскольку политическая жизнь, политическая борьба, в том числе и внешняя политика, переместилась именно в пространство медиа, физический человек почти потерял свое значение, где он находится. На свободе, в тюрьме, в России, в Латвии или Грузии. Он просто есть. И для того, чтобы он оставался в медиапространстве, просто нужно генерировать информационные поводы. Вот очередной информационный повод. Соответственно, 45 стран-членов ОЗХО сделали России официальный запрос, в том числе и Соединенные Штаты, о случившемся с Навальным. То есть, вообще это странно, почему только сейчас? Что им мешало это сделать год назад? То есть история отравления Навального случилась в августе 2020 года. Прочухались они только сейчас. Странно, правда? Вот мне это кажется странным. Нелогичным. А вторая странность, которая, честно говоря, не могу я подобрать какого-то внятного объяснения, почему Россия так быстро ответила. То есть запрос был сделан 3 или 4 дня назад. Он формальный, он незначительный. Россия отвечает официально спустя 3 дня. Отвечает всем 45 странам. Зачем? Мы обязаны так делать? А мы не могли затянуть процесс. Мы не могли, допустим, сказать, что, уважаемые господа, ваш запрос составлен юридически неверно, переделайте его, пожалуйста. Ну, примерно как происходит сейчас с регистрацией вакцины «Спутник Ви», ввозом и Европейской комиссией. Вот он продолжается уже больше года. То есть какие-то юридические зацепки, какие-то все новые и новые запросы, а предоставьте эту информацию, а покажите вот эту справочку, организуйте возможность визита нашей комиссии на такой-то. Вот по идее ровно то же самое должно быть здесь. Нет, Россия как пионер, отличник, тянет руку за, там, не знаю, там со второй парты и говорит, мы уже готовы отчитаться. Какого черта? Какого черта вы готовы отчитаться? Так себя не ведет даже какая-нибудь там занюханная Эстония, у которой вообще права голоса нету. И так себя ведет великая Россия. Я тоже этого не понимаю. Причем мы что, выиграем от этой скорости, от этой оперативности? Нет. Мы все равно проиграем. Нас все равно будут сейчас драть в циничной форме, что бы ни было написано в этом официальном отчете. Мы зачем играем по чужим правилам-то, вот я понять не могу. Как будто на дворе 1994 год. Мы зачем играем по правилам, которые написали, ну, объективно, не наши друзья. И даже не враги, а просто люди, которые нас за людей не считают. Не понимаю. Ну ладно, попробуем сейчас после короткого перерыва на новости разобраться. Не уходите.
Каждый понедельник на Радио КП десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон
борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних 2 месяцев?
Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
А вас не заразил тот мем? Вы рыбов продаете, нет, показываем. Красивый.
Смешной.
Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла.
Слушайте «Гоблина и Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. А кто хочет писать, поскольку сегодня стрима на Ютубе нету, сегодняшний эфир будет выложен в Ютуб-канале радио «Комсомольская правда» чуть попозже из технических проблем, но вы можете обращаться, в общем, реагировать 8-967-200-97-02, это WhatsApp, Telegram, Viber, так что пишут нам добрые русские люди, сейчас я посмотрю. Ну, продолжают обсуждать, соответственно, историю в метро. Мы проехали уже метро, давайте попозже. Не знаю, там, в понедельник можем еще про это поговорить. Значит, по поводу Навального. Вот будет прикол, Навальный единственный нобелевский лауреат в Российской Федерации. Жорес Алферов покинул нас. Так, ладно. Это все, так сказать, сам выражок, не демонстрация остроумия. А мы обсуждаем тему, ну, на мой взгляд, довольно серьезную. Напомню для тех, кто к нам только что присоединился. Организация по запрещению химического оружия в лице 45 членов, включая Соединенных Штатов, отправила России официальный запрос по отравлению Навального спустя год с лишним. А Российская Федерация спустя там сколько там, 3 или 4 дня уже подготовила официальный ответ. И я вот не понимаю, зачем такая оперативность, там, зачем в принципе мы находимся в этой организации, зачем в принципе мы принимаем участие в диалоге, в котором все равно нас вымажут говном. Присоединяется Владимир Брутер ко мне, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здрасте.
Утро.
А вот у вас есть объяснение этой поразительной эффективности и оперативности в подготовке ответа? То есть прошло буквально 3 дня, как Россия уже отправила ответ на этот официальный запрос. В чем смысл? Вот они зачем демонстрируют такую исполнительность?
Россия демонстрирует, что ко всем международным делам она относится гиперконструктивно. Это такая фишка.
А это помогает нам во внешней политике, в реализации внешнеполитической стратегии?
Ну, я могу ответить вопросом на вопрос, но я скажу нет.
Хорошо, что вы не ответили вопросом на вопрос. Тогда я еще один риторический вопрос вам задам. Вот для нас двух не нобелевских лауреатов, просто нормальных взрослых людей, очевидно, что это не работает. Более того, это гарантирует для России все новые и новые проблемы. Но я имею в виду медийную, прежде всего, плоскость, там, дипломатическую плоскость. А почему для господ из МИДа это не очевидно, что вот эта вот игра в конструктив, она выставляет нас какими-то вечными клоунами?
Ну, господа из МИДа не принимают решения по этому вопросу, они только исполнительные. Что касается ситуации, то если вы интересуетесь спортом, вы можете посмотреть за очередным скандалом в российском антидопинговом агентстве, который имел место вчера. Это обычная история, к сожалению, когда ты прогибаешься под давлением Запада, Запад понимает, что ты слаб и начинает давить сильнее. Эта история длится десятилетиями, если не столетиями.
Как вы думаете, вот давайте не будем сейчас брать столетия, потому что государство, в котором мы с вами сейчас живем всего 30 лет, вот, оно возникло, оказывается, в 1991 году, а вот эта вот модель вечного прогибания перед Западом, ну, хотя это пропагандистское клише, я по-другому сказал бы, желание понравиться вот этим вот господам в хороших костюмах, оно сразу возникло в 91-м, оно исчезало хотя бы на какое-то время, или вот оно всегда в нашем дискурсе, в нашей политической жизни есть, и это вот данность, нам нужно смириться с этим?
Я отвечу более сложно, я по этому поводу несколько раз уже приводил очень неприятную аналогию. Я всегда говорю о том, что культурная революция в Китае была той прививкой, тем иммунитетом, который позволил потом событиям на Тяньаньмэнь развернуться в другую сторону.
Объясните.
Патриотизм должен прививаться. Он в таких странах, как Россия или Китай, сам по себе не возникает, потому что ситуация, когда мы маленькие, слабые, непонятные сами себе, имела место среди российской или китайской интеллигенции и интеллектуалов всегда. В современный период истории. Она имела место даже во времена борьбы с, не приведи Господь, космополитизмом, потому что всем хотелось быть похожими на тех, и никому не хотелось быть похожими на этих.
Я правильно вас понимаю, что вот китайцы избавились от комплекса собственной неполноценности именно во время культурной революции, перебив вот эту свою недорезанную интеллигенцию, а у нас интеллигенция в широком смысле в 91-м пришла к власти. И вот эти вот комплексы дальше репродуцируют на всю и внутриполитическую, и внешнеполитическую жизнь.
Второе правильно, первое я бы не хотел, конечно, в качестве аналогии высказывать, а я бы только мягче сказал, что просто сам по себе факт имел место, и он позволил людям мыслить несколько другими категориями. Они были уверены в своей правоте, когда самыми жестокими мерами разгоняли всю эту толпу.
По большому счету, очень мне просто нравится как бы вот эта вот идея, которую вы сформулировали. Я бы ее, честно говоря, потом еще раз подробно бы обсудил бы как тему. Давайте попробуем ее все же закончить. А вот сталинский период чем-то напоминает... Вот вызывает у вас аналогию с культурной революцией китайцев в борьбу с этим внутренним комплексом неполноценности?
Только отчасти, скорее, нет. Дело в том, что все-таки сталинский период не закончился демонстрацией некоего позитивного сценария.
Ясно, понял. С вашей точки зрения, вернемся теперь к этой истории с ОЗХО. Как вы считаете, какая стратегия была бы для России наиболее оптимальна в этой вот бесконечно тянущейся даже не драме, а каком-то водевиле с отравлением Навального? Полное молчание, игнор... Или, может быть, действительно демонстрация вот такой открытости может стать определенным выходом? Вы бы какую стратегию выбрали?
Я бы выбрал смешанную стратегию, которая заключается в том, что мы отвечаем только на конкретные факты и на конкретные доказательства. Нет доказательств, нет ответа. Это получается, как вчера с российским представительством при НАТО. Как бы нужно еще раз наехать? Ну, значит, шпионы. Значит, закроем еще одну контору. Точно так же и здесь. Не будет ответа или будет слишком много ответов. Обязательно найдут повод, чтобы зацепиться.
А какой должен был бы быть ответ? Вот если опять вспоминать и вчерашнюю историю с высылкой дипломатов из штаб-квартиры НАТО и, собственно, вот с этой историей с ОЗХО. У России реально-то есть какие-то возможности для адекватного ответа?
Да, конечно. Главный ресурс России – это возможность контактировать с ней. Запад очень боится, если Россия будет уходить из-под контакта.
Ага, вот оно что. То есть открытость России – это и есть и слабость России.
Они давят, а Россия открыто идет на контакт. Они, естественно, считают, что они правильно давят.
Фуф. Вы просто поставили меня, честно говоря, в тупик вот такой безнадежностью, потому что я понимаю, что смена стратегии невозможна.
Я надеюсь, не коммунистический тупик.
Да хуже, хуже. Даже коммунистический тупик имел, в общем, некий просвет. Вот. Ну или, по крайней мере, мы на него надеялись году 89-90. А то, что происходит сейчас, вот как бы представляет из себя глухую стену. И да, вы совершенно правы в том, что МИД, по большому счету, выражает просто политику там, и взгляды высшего политического руководства России, которые, да, нацелены вот на тех самых наших внешнеполитических партнеров. Спасибо большое. Большое, Владимир Ильич, я не буду вас дальше подставлять. Вот, и задавать вам провокационные вопросы, которые вам потом могут предъявить ваши ответы, возьму удар на себя. Спасибо. Владимир Брутер был со мной, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Друзья мои, мы обязательно вот эту идею как-нибудь обсудим. Открытость России, сила или слабость, выбранная стратегия вот этой транспарентности, встроенности в международные институты, что оно реально стране принесло за последние десятилетия. Никто на это не обращает внимания, все время по верхам. И только вот Владимир Брутер сформулировал очень верно. Мне кажется, это стратегическая слабость, которая раз за разом, скандал за скандалом, загоняет Россию постоянно вот в зловонную яму скандалов. В зловонную яму. И мы из нее выбираемся, ну, извините, вот нет другого слова, все время в говне. И даже отмыться не успеваем, как снова попадаем в очередную выгребную яму, из которой снова выбираемся все вымазанные в говне. Это может быть Навальный, это может быть Башар Асад, это может быть скандал с допингом, это может быть, я не знаю, там какой-нибудь очередной политический деятель типа Ходорковского или писателя Дмитрия Быкова или гомосексуалистов постоянно. И Россия за 30 лет, постсоветская Россия, так и не выработала медиа-стратегию, хотя бы медиа-стратегию, как на это реагировать. Нас цепляют, мы реагируем, мы втягиваемся, и нас разводят, как лохов позорных. Так стыдно иногда бывает. Да какое иногда? Все время стыдно. Сейчас в очередной раз. Короткие новости. Вернемся, продолжим. Не уходите.
Утренний Мардан.